Я вас категорически приветствую. Отец Павел. Категорически. Не часто к нам заходят священники, но бывает.
Мне так сложно удержаться, чтобы не сказать «папочка эльф». Я уже... Я просто вырос на всем этом, на вашем голосе.
Расскажи про себя. Немножко.
Но ваши фильмы я смотрел все время, и пока в семинарии учился. Ну, это коллективно смотрелось все.
Подпольно? Нет?
Нет. Ну, эти кассеты же прям продавали на этих, на вокзале.
Ну, как руководство относится, я имею в виду. Надо было прятать, не надо.
Мы не спрашивали. Я думаю, что она тоже смотрела. Это было интересно. Что могу сказать? Ну, я очень классный, конечно, человек, известный. В общем, проповедую для молодежи в Инстаграме, в первую очередь. Вот. Вроде даже получается.
Зайду издалека. Из какой семьи? Случайно пришел, не случайно, к вере?
У меня отец священник советского времени. Мой отец был первым священником на Южном Сахалине.
Ого.
Вот. Он рассказывал, что когда он вышел из аэропорта, его туда прислали, уже на Сахалине все знали, что к ним приехал батюшка. И он по-московски стал ловить такси, ему в ответ из машины вот так отвечали.
И с детства путь предначертан был? То есть, с детства знал, что в семинарию пойдешь, нет?
Ну, я думаю, что папа точно этого хотел, но он никогда не давил. Собственно, меня и выгнали из семинария-то потом. Из московского духовного семинария второго курса. Это как раз времена вот просмотра. Ага. На самом деле, это не самое худшее, что было, конечно, в те годы. Но потом был осознанный уже приход к вере. Вот. То есть, я думаю, что я священником стал не потому, что папа этого хотел. То есть, это я уже сам хотел. Вот. И, наверное, даже хорошо, что меня выгнали, потому что если бы все пошло по накатанной, я бы стал бы батюшкой где-нибудь в 23 года.
Без веры.
Да.
Ваши знали. Люди регулярно говорят, что среди священнослужителей достаточное количество атеистов.
Я думаю, что это везде так. Везде есть люди, которые вот мимо кассы. Вот. Потом сложно, видать, честно сказать, что...
Да.
И собрать шмотки и уйти. Ну, вот.
А как? Потом пошел доучиваться, да? То есть, это обязательно надо получить?
Да, семинар нужно обязательно закончить. И уже потом, уже когда было желание... Я уже экстерном закончил другую семинарию. В старую я решил. Закончил я Коломенскую семинарию. Там дорога была длинная, поэтому я хорошо сдавал. Вот. И уже потом стал священником осознанно. И мне кажется, вот в нужное время. Угу. То есть, уже как-то перегуляв, уже все переосмыслив. Но это хорошо, что у меня был опыт другой.
Полезно перебеситься.
Да. И полезно перебеситься, и полезно все время осознавать, что ты, ну, некое дно сам. То есть, когда ко мне приходят люди, я помню, парень пришел и говорил, вот, я там никак не могу прийти в воскресенье с утра на службу. Я ему говорю, ты перестань ходить в ночной клуб. Вот, и проснешься в воскресенье. Откуда вы знаете? Говорит, я в твоем клубе дискотеку вел.
Ты молодец.
Ну, в общем, мне в этом плане сложно удивить на исповеди. Но при этом я понимаю, что я сам, ну, ничем не лучше других людей. Ну, мне хочется быть хорошим, даже где-то что-то получается с Божьей помощью. Но это помогает... Ну, вообще, скажу так, что есть священники, которые пришли в осознанном возрасте, и в детстве, и в молодости они не были верующими. Мне кажется, они самые строгие. Вот как-то они вот пришли, да, все грех, все это отсечь, и вот теперь они вот давай всех учить.
Как неофиты? Самый свирепый.
Да. Опасно на самом деле. Иногда прям вот к такому батюшке придешь, он там ногти у тебя увидел накрашенные, там, и давай, значит, ну, не обламывать, ну, там, ругать за это.
А вот закончил семинарию, там какое-то распределение происходит, вот как батю отправили на Сахалин. Или волю какую-то там можно
сейчас
проявить.
Сейчас нет уже распределения.
А как же быть тогда?
Ну, вообще, в советские времена, конечно, священников было мало, угу. Поэтому, наверное, распределяли так по всей стране. А сегодня обычно как? Если ты из Московской области, то в ней же останешься. Хотя Московская область такая большая, что и здесь можно так распределить, если ты будешь неугоден. Вот, что будешь потом распределенным на всю голову очень долго. Угу.
Так и куда отправили?
Да, меня отправили... Я сначала служил... В Красногорске, потом в Павшинской пойме. Я разделяю Красногорск и Павшинскую пойму, потому что это странное место. Если кто не знает, Павшинская пойма – это На очень небольшом клочке 60 тысяч человек живет. Это такая новостройка страшная. Я там служил. Очень, очень полезное было место.
Чем?
Ну, потому что после обычного вот такого спального района оказаться в месте, где люди съехались только ради того, чтобы вот, вот перебиться и поработать, то есть одни гости.
Угу.
И ну, это было очень тяжелое паство. Там люди высказывали беспрерывные претензии. Ну, вообще странный народ был.
Какие к тебе, как к священнику, могут быть претензии? Просто интересно, не понимаю.
Ну, самое интересное, это самая эпичная претензия была, это когда пришли двое мусульман, ну, мусульманин и мусульманка, надо все-таки уточнить, вот, крестить ребенка. Я им стал объяснять, что как бы у нас правило, что мы детей должны крестить только по вере родителей, а вы мусульмане, это как бы не подходит. А они мне объясняют, мы хотим, чтобы вот он в России, вот пусть он будет крещеный, чтобы в веру местную. Я говорю, я так не могу.
Они глубоко в вере, я чувствую. Да. Да. Он же сказали... ребенок же рождается мусульманином у них, нет? Если я правильно помню.
Я даже этого не знаю. Суть была в том, что...
Точно говорю, да. Точно. Они его извлечь из ислама хотят и к вам.
Странно. Они решили на меня пожаловаться. Они говорят, мы на вас будем жаловаться. И тут меня пробило. И вот это прошлое. Я говорю, кому? Говорит, имаму.
Мое, так сказать, наблюдение. В церквях бываю регулярно, поскольку родственники мрут, а спеваем, там кого-то крестим и всякое такое. Вот то, что я вижу, в церкви ходят в основном тетеньки. Вот тетень – это лично мое это самое. Вот в основном тетеньки, и тетеньки уже, скажем так, сильно за 40. И я как тонкий психолог, что тетеньку вот жизнь уже побила, мужики вокруг козлы, либо алкоголик, либо развелась, и никакой любви и ничего, кроме как у Господа, обратиться ей не к кому. И мне все время кажется, что это у них какие-то психологические проблемы, и они поэтому идут.
А такие тоже есть.
А мужиков, вот то, что я вижу, исчезающе мало. А ваш взгляд изнутри как?
Я думаю, что, во-первых, очень много зависит от священника. Мужики, они не будут вестись на благостность батюшкиной бороды, там, на какую-то мягкость, ну, если они не соответствующие этой.
Да.
Вот. То им нужно, чтобы по полочкам разложить. Поэтому, если батюшка не очень ответственно подходит к проповеди, то тогда он не будет убедителен, и мужчин будет немного. В тех храмах, где священник прям вот он...
Мужик.
Да, мужик, и он вероучение рассказывает, с мужчинами общается. Тут тоже ведь такой момент. Мужчины такие вредные, они вопросы задают. Вот. Они не будут просто вот так в рот смотреть, и потом еще баночку варенья дадут. Да?
Угу.
Поэтому тут ну, как-то навстречу надо идти. Это второй момент. Третий момент, то, что все-таки мужчины, они не такие снисходительные, как женщины. Я и сам мужчина. Вот. И обычно они смотрят за тем, сходятся ли у батюшки слова с делами. Поэтому, если батюшка, значит, сейчас тут всем сказал раз, два, три, четыре, пять, а вышел на улицу, там ёкал МНЭ.
А у мусульман про это есть хорошая поговорка. Не делай так, как делает мулла, делай так, как он говорит.
Ну, это не работает. Так что тут, конечно, надо священнику авторитет иметь. Вот.
И обычно... А зачем они смотрят? Я вот честно не понимаю. То есть, я в церковь не хожу, поэтому не понимаю. Вот, например, если у меня есть церковь, там приход, а батюшка живет где-то, я не знаю, там 50 километров. Они же не видят, как живешь, какие претензии могут быть. Чему ты там соответствуешь их каким-то пониманию, не понимаю.
Ну, человек и правда перед Богом не сможет, в моем понимании, оправдаться и сказать, что да там батюшка был плохой и так далее. В конце концов, если ты идешь давать анализы, даже если у лаборантки пахнет изо рта, ну, ты же пошел кровь сдавать, да, они там чесать ей там десна. Вот. Но все-таки вот у священника, не знаю, мне на кресте, а мне на кресте тоже это написано, не знаю, будет это видно. Тут написано: образ буди верным словом, житием, любовью, духом, верою, чистотой. То есть будь примером.
Ага.
То есть священник должен являть пример. И если он пример не являет, ну, он, конечно, ну, предатель. В определенном смысле.
А в чем? Ну, вот я прихожанин, вот я первый раз пришел в церковь, как я определю, ты для меня пример или не пример?
По глазам хотел сказать, но это конечно, не работает. Но на самом деле, где-то люди чувствуют. Вот. Мужчины обычно не присматриваются, они не приходят сразу к батюшке на исповедь с первого раза. Они приходят, постоят, посмотрят, поспрашивают. Вот. Обычно люди заходят издалека. Они подходят, там какой-нибудь что-нибудь такое несущественное спросят, Ну, так это, угу. как рыбку прикармливают. Угу. Вот. И как батюшка среагирует. Вот. Ну, вот у нас на приходе много мужчин. И в этом плане мне с ними интересно, потому что ну, они обычно потом читать начинают. И про так среди мужчин больше осознанно верующих, если так в процентном соотношении, чем среди женщин. Угу. Вот. А женщин в этом плане понятно. Там суета, домашние дела, там детишки, там бывает просто не до этого.
А возраст какой примерно?
Ну, у нас молодые, конечно, большей частью. Потому что я сам молодой, у меня проповедь как стендап уже, наверное.
Молодой это сколько?
38.
Ну, к сороковнику.
То есть, ну, да, прям с вами я вообще дитё.
А вот эта молодость тебя привела в Инстаграм?
Честно говоря, я не помню, что меня в Инстаграм привело. Скорее, просто тупление в интернете. Ты сидишь, тупишь. Ну, вот, ну, на YouTube зайдешь, о, Инстаграм появился. То есть, в Инстаграме зарегистрировался... явно нет, в общем, каких-то больших мозгов. Первая моя фотография в Инстаграме, если кто сможет его промотать до конца, это, по-моему, огурец, лежащий на весах, и он весит 666 грамм.
Вот. Это знак.
Да-да-да, кстати. Если ты хочешь, чтобы люди знали о Боге, ты должен прийти туда, где они сидят. Ну, а так как сегодня в библиотеках особо никто не сидит, то люди сидят в соцсетях. Вот и в соцсети пришлось идти.
А там же, пардон, сиськи с задницы, соседство не
смущает. Ну, они и вне соцсети есть. Так что, если ты хочешь посмотреть на все вышеперечисленный антураж, то можно.
Мне это напоминает Диогена, который говорил, что солнце тоже заглядывает в выгребные ямы, но не пачкается. Правильно.
Я согласен, Диоген.
Да. А вот фотки постишь в Инстаграме, я уверен.
Да.
Бежит масса граждан, которые хотят тебе рассказать, кто ты такой на самом деле, что здесь делаешь, почему на свет появился и все такое. Есть такие? Комменты пишут?
Ой, комменты пишут, но тут у меня иммунитет полнейший, потому что в интернет я вылез еще в 99-м году, угу. и тогда, я помню, вот эти были форумы, огромной простыни, и я там столько комментов плохих написал людям за свою жизнь. Тут никакая чаша весов не перевесит. И я там миссионерствовал и с матом, и без мата. И поэтому, когда мне сегодня пишут, там, ну, что-нибудь такое, всякий хейт, ну, обычно это весной и осенью больше их становится. Да-да-да. То я думаю, ну, ребят, ну, это дитё. Так, конечно, это... Можно гораздо круче, конечно, хейтить.
Шутки шутят про церковь, про религию.
Ну, это нормально, мне кажется. И на это, я к этому отношусь спокойно. Всегда люди шутили. Вот. Иногда люди шутят, потом жалеют об этом. А если ты обидишься, то как бы все, потерял человека.
Да, и сам потерялся.
Да, да и сами все шутят. Просто не надо будет это...
Я для себя когда-то про свободу, вот когда у нас свобода наступала после советской власти, я для себя... Наступление свободы я для себя определил, что это когда начнут публиковать... карикатуры про Владимира Ильича Ленина, не то, что он для меня смешной, для меня он не смешной, но сам факт, что вот над этим можно смеяться, это серьезнейший сдвиг в обществе. А второе, поскольку общество обезумело тогда, а второе я для себя определил, а вот когда начнут ставить памятники Сталину обратно, очевидно, придут в ум. Поэтому и шутки хорошо, и отсутствие шуток тоже неплохо.
Ну, возможно ли представить, что сегодня будет карикатура на другого Владимира? Я просто по поводу свободы. Есть ли она?
Ну, наших я, например, не вижу. Я все время наблюдаю вражеские, там в основном какие-то граждане, которые убежали от нас и там что-то рисуют. Они все дурацкие, они не смешные, там нет смешного. Вот анекдоты про Владимира Ильича, например, советские были смешные. Мы вот с Феликсом Эдмундовичем бочонок меда навернули, ничего не жужжим. Это ж просто не жужжим, афоризм, и всем смешно было.
Эти нет. Ну, кстати, это напоминает анекдот, когда... по поводу свободы слова, да, что я могу встать перед Белым домом, да, и сказать, что Клинтон дурак. Нет, да, Рейган дурак, да. Я тоже могу встать на Красной площади.
А отсюда вопрос: вот этот дурацкий журнал, например, я да, тоже с моей точки зрения, да, с моей точки зрения, не смешной абсолютно. Вот они рисуют там, например, карикатуры на пророка. Как это у вас говорят, бог поругаем не бывает, но граждане возмущаются, людей за это убивают. Это правильно? Нельзя рисовать карикатуры на пророка или все-таки людей убивать нельзя? Или ну, как?
Людей точно нельзя убивать. Вот. С другой стороны, Христос говорил так, не мечите бисер перед свиньями, не давайте святыни псам, чтобы они не развернулись, вас не растоптали. Поэтому, если, например, я... забегу в какое-то агрессивное общество и начну их провоцировать, и оно спровоцируется, и меня кости переломает, да, то, с одной стороны, то, что мне кости переломали, они виноваты, Не надо никому кости ломать. С другой стороны, что провоцируете? Поэтому, в моем понимании, свобода слова должна заканчиваться там, где ты уже, ну, свобода другого человека. И специально провоцировать... Мне кажется, вообще никого не надо провоцировать. Вот. Для мусульман, я думаю, что вот такие карикатуры, с учетом, что они вообще очень только дай обостриться, конечно, это, ну, это 100% провокация. И, ну, в редакции Шарли Эбдо явно работали какие-то там дураки. Они, конечно, знали,
конечно,
что все это закончится. Вот. Они, может, не знали, что прям так закончится, но то, что будет провокация... Поэтому мне это не нравится. Мне это не нравится вообще в СМИ, когда сегодня вот какое-то вот полное неуважение вообще друг к другу. То есть... оппозиционные, там, не оппозиционные, там, правительственные, такого вот идет. Вот. Но я вообще сторонник цензуры, честно говоря, в интернете. Это, может, конечно, многим не нравится. Я против цензуры там, в плане политических каких-то вещей. Там. Я против того, что в школе что-то навязывали, включая там, я против, чтобы был прям закон Божий в школах. Это вырождает настоящих атеистов обычно потом. Но то, что люди по-настоящему там хейтят друг друга, оскорбляют, клевета совершенно безнаказанно. Любого человека можно абсолютно опорочить. Мне кажется, что здесь...
Ну, у меня тоже гигантский стаж. Я уж там не помню, 97-й, 8-й год, когда там начал в интернетах общаться, свои ресурсы. Ну, однозначно, если у тебя нет премодерации на ресурсе, его тебе превратят в помойку. Ну, есть еще такая вещь, как троллинг, когда граждан не оскорбляют, а подначивают. Сам-то поди. В Инстаграме этим занят, нет?
Конечно.
С какой целью?
Ну, дело в том, что это расшатывает людей. Я к этому отношусь как, ну, вот как шприц. То есть, юмор такой, юмор, бывает он на грани такой, в общем, такой провокации, да? Вот. Но это как укол. Вот ты уколол,
да.
Человек расшатался, он начал тебя слушать. А потом ты ему уже что-нибудь доброе и правильное. Вот. А если ты только добрый и правильный, все-таки, ну это батюшка, хватит уже. Проповеди свои там и так далее. Поэтому приходится иногда там, ну вот, помню, меня женщина спрашивает: вот я люблю пить, и я христианка. Там кто я? Я говорю: ну, не трезвая христианка, в общем, да. И уже как бы человек обиделся. Посмеялся, потом задумался.
А это не есть некая разновидность миссионерства, когда ты их немножко провоцируешь и приводишь.
Конечно.
Есть, а в православии же нет миссионерства. Разве так можно?
Нет, миссионерство есть и даже должно быть. Просто апостол Павел, самый крутой миссионер, а я еще назван в честь него, вот, чувствую какую-то связь, преемственность. Шучу. Просто врач говорит: не шути на эту тему, а то тебя упекут.
Раскусят.
Что ты хочешь спасти планету. Но он говорил так, что для эллинов ты как эллин, для иудеев как иудей, для подзаконных как подзаконных, и для немощных ты как немощный. Вот немощный ты слабый, бессильный, ты должен быть сам, то есть, снисходить к людям. Вот мне кажется, что сегодня у людей вот в плане вот таких духовных сил их не очень много. И поэтому вот проповеди, ну, это такая твердая пища, она не воспринимается. У нас, по крайней мере, если брать молодежь, то, исходя из статистики, что у нас в стране 63% разводов, то есть, значит, больше половины молодых ребят не имеют нормального воспитания. А раз не имеют нормального воспитания, значит, они все-таки слабые в некоторых вещах, в вопросах нравственности и так далее. Поэтому нужно снисходить. Поэтому где-то с юмором, ну, просто он должен знать грань. Вот, чтобы ты не превратился просто в какой-нибудь шута.
Где там смешно, а где не смешно.
Ну, да. Ну, даже можно и смешно шутить постоянно, но тогда это будет какой-то перебор, и тут можно уже это...
А это самая популярность, она тебе в работе мешает, не мешает, помогает?
Ну, она помогает, потому что, например, для многих молодых ребят это некий статус. Ага, батюшка известный. Сколько у него подписчиков? Ну, там много подписчиков, значит, мы смотрим. В духовной жизни, лично мне это мешает. Потому что, конечно, провоцируется и тщеславие, там, и все остальное со всеми вытекающими.
Лично у тебя?
Конечно. Во все тщеславные. Но стараюсь как-то бороться с этим. В общем, вообще, в последнее время стал замечать, что я прячусь от людей.
С точки зрения, так сказать, нашего народа, вы все мракобесы, ничего хорошего в жизни несете, волочете нас назад и все такое, в мрачное средневековье. Оно действительно положительно, начальство относится, я не знаю, каким правильным словом назвать, руководство, положительно относится к таким вещам?
К тому, что я делаю?
Да.
Ну, вообще, я считаю так, что чем дальше от руководства, тем лучше. Вот. Я прям все время так это старался держаться.
Поближе к кухне.
Я думаю, что руководство было непривычно наблюдать, когда простой священник имеет аудиторию больше, чем у них.
Ага.
Потому что большинство людей, которые в руководстве, это люди пожилые, уважаемые, но далекие, конечно, от соцсетей и тому подобное. И когда священник имеет там охваты, там почти за миллион уже, то, конечно, им...
Ну, мое почтение.
Да, им уже так это... И понятно, что ты что-то такое говоришь, что это сразу знает очень много людей.
Угу.
Я думаю, что... Пусть у меня начальство не обижается, но мне кажется, им, ну, так скажем, некомфортно, когда у них есть подчиненный, который как бы вроде, ну, такой, в общем,
угу.
имеет такой информационный ресурс большой. Но я, но
для
я...
дела-то это же хорошо.
Для дела хорошо. Я всеми силами начальство показываю, что я, так скажем, я не диссидент. И я, правда, не вижу смысла воевать с начальством. И в бессмысленной критике тоже смысла не вижу. В общем, то есть, ты...
А на такую деятельность тебе надо какое-нибудь благословение, там, чтобы
да.
верхние люди...
Вообще всегда лучше спросить и проявить уважение к начальству. Вот. Положено спрашивать, вот ты и спроси, да, не надо вот выпендриваться там, да, они и так разрешат, это некое уважение, вот, и мне приятно, когда там дети ко мне подходят, что-то меня спрашивают, ну, приятно, что они знают, что есть папа, вот, впрочем, они могут и так сделать, но все равно приятно, когда соблюдается иерархия.
А задавать вопрос руководству – это проявление смирения или чисто здравый смысл?
Интересный вопрос. Смотря какое руководство. Ну, вообще, конечно, лично мне и, наверное, всем, кто у нас в московской епархии областной служит, нам просто повезло в том смысле, что у меня архиерей, который возглавляет епархию, значит, я сейчас скажу так. Когда я родился, он ее возглавлял 4 года. Вот митрополит Ювенали возглавляет ее 43 года.
Вот это да. Стаж.
Стаж,
опыт, да.
Да. То есть, при нем было 4 патриарха. Он был, значит, 70... Какой год? 75-й он зашел на нашу Московскую областную епархию. Кто был у власти? Брежнев.
Леонид Ильич, да.
То есть, у него такой опыт. И, конечно, когда...
Я еще школу не закончил, да.
Он до сих пор управляет митрополит Ювенали, управляет епархией.
Мое почтение, да.
Как сказал один знакомый батюшка... Когда закончился потоп, и ковчег остановился, вышел Ной, его семья и митрополит Ювенали. Вот, конечно, уважаемый такой человек. Ну, в смысле, это эпоха. Поэтому, когда он... Ну, он мне, конечно, мало что передавал. Ну, там были какие-то рекомендации. Было бы просто наивно не человек с таким опытом. Вот. А бывает, когда тебе просто... Ну, что кто-то ничего не скажет такое. Ты понимаешь, что у человека плохое настроение. И не надо реагировать, и все.
Бывает, да. И чуть-чуть назад вернусь. Вот поговорили женщины, мужчины, а молодежь тянется, нет? Я не представляю нынешнюю молодежь верующей. Ну, наверное, не только нынешнюю, но...
Я думаю, что молодежь нынешняя, она вообще идет в сопротивление со всеми. Вот. Опять же, это связано...
Бессмысленным абсолютно.
Да, да. Это связано с тем, что они разочарованы в семьях своих же родителей. Я это наблюдал совсем недавно. Прямо эта картина. Вот у меня знакомый пацанчик был один. Он просто идеальный пацан. Вот uh-huh. все классно, такой верный, вообще все там. И тут его родители развелись. Вот прямо на моих глазах человек превратился в такого возлобленного, протестующего против всего сразу. И он и в Бога перестал верить, он перестал верить в семью. Да, он даже ну, вот такой протест глубокий. Да? Понятно, что это некая такая травма. Вот. Я исхожу из простого. Не надо ничего молодежи говорить.
Они, в смысле?
Ну, в том смысле, что им уже все надоело. Им все вокруг что-то вот их лечат там, и так далее. Наверное, им интересно уч-поп. Вот ага. Саша Панчин, там, Дробышевский, Марков, да, вот они заходят.
Мало, действительно интересно.
Я сам смотрю. Вопрос в том, что они не лечат, они как бы рассказывают. То есть, это не идет. Мне сложно себе представить Сашу Панчина, который будет... Вот, послушайте меня, там, тупые... Ну, вот с такой позиции. Все остальные обычно их вот... Вот сейчас были протесты.
Ага.
И давай про подростков там говорить. Они там все тупые, они ничего не понимают, ими управляют и так далее. Ну, такое ощущение, что все, кто это говорил, они работают на оппозицию.
Меня другое всегда интересует. Ты сам-то не помнишь, какой ты был, нет? Вот я когда подростком был, ну, естественно, отрицал его всего на свете, ни одного родительского слова я не слушал, я был чудовищно агрессивный, и сейчас не до конца задавил, блин, ну, вы что, не такие были, что ли? Это, в общем-то, свойство молодого, все отрицать, куда-то лезть, пробиваться и делать что-то, ну, у вас все неправильно, а я в свои 17 лет уже все понял, и буду делать не так, это же хорошо. Ну, надо только канализировать правильно.
Вот, поэтому я как-то строю общение с ними по-другому, то есть, я их выслушиваю. Они мне там выговариваются, иногда выговаривают, и, кстати, справедливые вещи иногда выговаривают. Они же тоже СМИ смотрят, да, и про церковь, в том числе, и так далее. А потом, в какой-то момент, если они видят, что я их правда уважаю, они где-то что-то слушают в итоге там где-то 3-4 минуты. Хотя мы сейчас действуем вообще по-другому, вот, по крайней мере, в нашем районе, где я служу, я просто 2 раза в неделю арендую лофт. Где мы вот по 4 часа, вот эти 2 раза, мы собираемся, просто играем в настолки. То есть, там запрещено ругаться матом, запрещено пользоваться телефоном и запрещено морализаторствовать. Только вот игра в мафию, там, Бажинариум и так далее, там, крокодил играем, просто настолки. И там вот ребята 12 где-то там до 40 лет. И это просто идеально. Вообще, то есть, я сам даже скучаю по этим встречам. Вот каждую пятницу и воскресенье мы это делаем. Я сам даже по этому скучаю.
Задам идиотский вопрос. А какие-нибудь православные игры бывают настольные, нет?
Хорошо, что не ролевые. Была у кого-то идея сделать какие-то православные игры, квесты там. Да. Что там что-то, даже компьютерные. Там что-то куда-то идешь, там прокачиваешь смирение. Там, мне кажется, все заканчивается все равно пузырем пива.
Не взлетит. А вот при таком количестве подписчиков, все виртуальное, а в реальной жизни это что-то дает? Например, количество прихожан увеличивается или... Количество бабла.
Бабло увеличивается.
Да?
Да.
Через интернет или как?
Да, пожертвованиями. Я, собственно, это никогда не скрывал. И я в этом плане по сравнению с другими священниками, конечно, жирно живу. Ага. Вот, в том смысле, что люди жертвуют много.
Можешь купить себе Lexus или нет?
Я могу себе купить Lexus, я его себе не покупаю, просто потому, что у нас храм строится, и я от людей не скрываю, что все эти пожертвования, ну, там где-то 80%, они идут на стройку храма, соответственно, после стройки храма еще нужно будет воскресную школу, ну, какой-нибудь приходской дом сделать, чтобы там и так далее. А стройка сжирает, конечно, все.
Извини за дурацкий вопрос, опять-таки, а ты это просто словами говоришь, я потратил вот сюда, или документ какой показываешь?
Нет, документы, конечно. Не, ну, надо людей уважать. Это, ну, на самом деле...
Согласен.
Это, да, на самом деле не моя мысль, это еще апостол Павел, который как раз ему поручили собрать деньги в пользу голодающих иерусалимских христиан. И он там прямо описывает, что он не один пошел собирать деньги, а взял с собой еще 2 людей. Одного известного своей справедливостью и третьего известного своей вот такой вот любящего все-все-все считать. Потому что, ну, не надо давать повода, ищем повода. Нет, конечно, все показывается людям, и все счастливы. Другое дело то, что как живут другие священники, это вот здесь воспользуюсь поводом сказать, что большинство людей считает, что священник получает ЗП из госбюджета.
А как на самом деле?
Это вообще не так.
Вот приход и только там?
Да. И теперь я просто хочу ребятам сказать, вот кто зрители смотрит, как вы думаете, сколько получает священник из обычного села, где там 20 бабушек? Ну, то есть, это большинство духовенства провинциального. То есть, я как раз жирный поп. Как в свое время еще в ЖЖ мне кто-то сказал, что ты сытый батюшек. Я не спорю, что я сытый. Но большинство попов реально нищеброды.
Я читал это специально. Я только специальную литературу читаю. Вот как там с религией обстояло в царской России. Большинство работало строго за еду. Потому что в приходе денег нет. Вот там яиц тетенька принесла, а этот там кусочек хлеба, а этот еще чего-то. Ну, как-то это так получается, где густо, где пусто. Ну, это ж как если это некий столичный храм, который там в каком-то...
Столичный, понятно, там.
Приарбатский военный округ.
Да, да, да.
В богатом районе, где богатые люди, которые могут там жертвовать достаточно большое. Это одно, а в деревне как и что?
Ну, батюшки обычно как? Они, ну, во-первых, огород. Потом ты можешь таксовать.
О. На Лексусе.
Естественно, лошадиная сила одна, правда. Ну, там делают ремонты какие-то, где-то, ну...
Это не зазорно, да, вот священнослужителю.
А что делать-то? А причем самое интересное, что ты с этих средств зачастую еще и храм оплатишь, ну, коммуналка там и так далее, то есть в кредит мне что-то делают.
Они ничего не говорят, что им патриархия должна выдавать деньги? Ну, типа, вот патриарх ездит на, я не знаю, на чем он там, мерседесы, майбахи, то, что там у всех злобу-то вызывает, а мы вот тут горе мыкаем.
Нет, это всегда так было, что провинциальные священники, они как-то так вот так жили. Я думаю, что... Вот я почему-то сейчас говорю, потому что мне вот за них обидно, потому что есть этот миф, что они из госбюджета что-то получают. Потому что это реальный миф. И храм именно строится... Тут еще такой момент, то, что если тебе еще дали храм-памятник федерального там, или культурного наследия, да, то есть, он у тебя еще и разваливается, ты не можешь просто так взять его какой-нибудь вагон капшить. Потому что тебя потом приедет Илья Варламов.
Зови реставраторов. Да,
да, реставратор. Вот мне, значит, знакомый батюшка, тут ему сделали, как называется, это проект реставрации. Ага. Проект реставрации стоил несколько миллионов рублей.
Ну, а государство в этом участие не принимает? Нет,
оно надзирает за этим.
А вот я ехал мимо Валдая, зарулил там в Иверский, правильно ударил?
Иверский.
Иверский монастырь. Откуда? Патриарх Никон его построил, да? Я слаб в этих вещах. Там вообще там благолепие такое, начиная с забора храма, правильно покрашен.
Ну, может, он дяденька есть богатый, помогает.
Не правительство?
Нет. Правительство, я знаю, помогало Ново-Иерусалимский монастырь. Обычно это всем известно. Ново-Иерусалимский, Новодевичий монастырь. Есть как бы такие знаковые,
да,
большие. Ну, возможно, помогает губернатор там местный. Вот. Но если брать обычный храм...
Ага. Я был в Суздале нечаянно. В Суздале первое, что потрясло, у них там по две церкви везде стоит, зимняя и летняя. То есть, это вообще там уровень...
Жирует.
Уровень благосостояния, да, туши свет. И что не спросишь, а это на чьи бабки? Ну, там монастырь, а в нем огромный, а в нем 49 человек обитает. Как они, братья называются, да? Ну, на чьи это деньги? Это Министерство культуры. Министерство культуры. Вот натурально кот в сапогах. Это все маркиза Карабаса. И у меня сложилось впечатление, что Министерство культуры у нас все просто спонсирует из госбюджета. И это все восстанавливается за казенные бабки.
Запахло пропагандой Северной Кореи.
А через интернеты с коллегами по работе общаешься, не общаешь, у кого, чего, как. То есть, видно, есть какой-то там...
Не, общаемся.
Обзор.
Да, общаемся. Я даже помогаю, собственно. Ну, у меня, я, получается, свой храм строю, но помогаем даже другим батюшкам. Единственное, что мы зачем смотрим, если мы помогаем именно священникам, это служит ли он или нет. То есть... Uh-huh. Неважно, ну вот если на примере с военными, неважно, там военная часть, хорошая, плохая, там хорошая у тебя форма или плохая форма, будь добр, если ты уже решил служить, тогда уж служи. Поэтому, если батюшка служит в селе, и там вообще народа нет, но он все-таки служит, там ну, хотя бы 2-3 раза в неделю, тогда мы можем помочь. А если он там служит, появляется в этом селе раз в месяц, там, ну, извините, в общем, тебе и народ никогда не пойдет, ты же не служишь, у тебя храм на замке. Вот. То здесь все-таки надо от священника отталкиваться.
А вот ты как считаешь, народ его вот начинаются там службы, народ сам пойдет?
Да.
Идут?
Идут. Я так сам всегда делал. Вот я сейчас служу, у нас небольшой храм, не сказать, что какой-то большой городок, и там всегда была служба там 1-2 раза в неделю. У нас сейчас служба каждый день. Соответственно, и народ ходит, народ узнает, что храм открыт. Храм всегда открыт. Соответственно, сарафан на радио. Вначале не ходит, потом начинает идти. Так что это... Ну, это как вот магазин. Представляешь, вот был магазин до 7 вечера, а теперь магазин круглосуточный.
Другое дело. Народ, поскольку не хотят никуда ходить, ничего делать и даже мышкой лишний раз кликнуть, сколько конкретно подписчиков в Инстаграме?
Сейчас 450... Ну, чуть больше 450 тысяч.
Ну, почти под 500 000. Много. А в связи с этим, вот что такую аудиторию окормляешь, условно, не поступает ли от руководства предложение, будут выборы, скажи, за кого голосовать?
Ну, от нашего руководства церковного не поступает. А то, что меня пару раз пытались просто тупо вербовать.
Куда?
Вот. Туда. Ну, то есть, давайте вы там, может, вы что-то знаете там про конкретных людей там. Вот. На что я даже не могу не скрывать, сказать, что я как бы, если вдруг кто-то что-то совершает противозаконное, я вам сам скажу. Вот. А так просто давайте это. Вы у вас свое, у меня свое, в общем. Были случаи, когда пытались угрожать. Ну, что-нибудь скажешь такое, что неаккуратное.
Ага.
они начинают подозревать тебя в диссидентстве какой-нибудь.
Экстремист.
Да, и начинают намекать, что как бы так нехорошо. В общем. Ну, тут трубочку кладешь там сразу. Вот. Ну, вообще это давит. Я вот за что переживаю? То, что если я что-то неаккуратно написал, и хотя бы даже 1% он смутился именно по моей вине, то вот если представить, что какой-нибудь пост посмотрел там 300 тысяч человек, то 1% – это 3 тысячи.
Изрядно.
Да, и я так начинаю думать, вот 3 тысячи человек, в общем, а если они сейчас больше никогда в храм не пойдут, а я в этом виноват, в общем, ну, как-то и меня вот это мне давит.
Ну, это же невозможно. Я, опять-таки, имея опыт, ну, невозможно высказаться так, чтобы все тебя поняли одинаково, и одно так не бывает вообще. Да,
поэтому я просто пью водку.
Молодец. А вот в молодости ты, правда, был в футбольных фанатах?
Ну, да.
Но в каких?
ЦСКА Москва.
Что за категория?
Ну, тогда вообще в категории была такая, что все, по-моему, кто ездил на футбол из молодежи, все были ультрас. Ну, это было, это движ, это все этим увлекались, это милиция этим увлекалась. То есть, да, мне кажется, да. Милиция приходила именно для того, чтобы вот, ну, снять стресс, там дома жена ругает, тут вот пойду на футбол схожу, там с фанатами подерусь.
Тебе нравилось драться?
Конечно. Ну, а для чего еще? Это же русский футбол.
Многим очень сложно объяснить, что как это круто.
Ну, не знаю. Ну, они даже не жили. Просто русский футбол смотреть сложно.
А сейчас все забросил?
Ну, сейчас это невозможно. Священник уже... Священник, если священник рукоприкладствовать, его должны запретить. И лишить сана в итоге. Поэтому...
То есть, серьезно?
Да. То есть, я вот как женился, это уже 17-й год в браке пошло, ни разу не дрался. У меня чешутся руки, не скрываю. Но прям вот не дрался.
Да. А еще среди коллег у тебя есть поклонники ЦСКА, Спартака? Вы друг друга ненавидите хоть, нет?
Не, ну, понятно, что если человек болеет за Спартак, это, ну, с кем не бывает. В общем, никто не совершенен. У меня спросил недавно какой-нибудь человек, написал сторис, я болельщик Спартака, что мне можно в пост? Я написал, мясу смерти. Не удержался.
Шутник. Упомянули молодежь. Молодежь, про что чаще всего спрашивают? Что им интересно вот лично от тебя, как от священнослужителя, узнать?
Отношения с родителями. Внутренний такой протест самоубийства. Вот, потому что не видит смысла жизни. Как противоположность этому, наоборот, поиск смысла жизни. Вот. И отношения между полами. Вот, когда можно лишаться девственности, с кем, когда, почему и так далее. То есть, примерно вот вокруг этого все и вьется. Могу сказать свое видение. Думаю, что большинство подростков можно назвать одним словом – беспризорники. То есть, вот как в детском доме сирота получает образование, ну, в каком-то получает же образование, питание, здравоохранение и ночлег – вот эти ребята, они тоже все это получают. Но вот родительского воспитания, такого внимания, участия этого нет. И вот эта учеба, которая тебя... Там, ты должен... Ты в школе страдаешь, потом дома страдаешь. Там все вот эти ОГЭ, там, ЕГЭ. Ну, в принципе, я бы сам бы там про петлю думал. Вот меня когда спрашивают, за кого ты будешь голосовать? Я говорю, я, честно говоря, не знаю. Нет ни одной партии, в моем понимании... Да. Которая бы на первое место поставила вот воспитание молодежи. В конце концов, они будут вырастать. Вот это, об этом вообще никто не говорит. Да, там политика, экономика, коррупция. Это все понятно. Во-первых, это было, есть и будет. А вот в этом плане Советский Союз, он прям радужно светится, потому что там это было. Я вижу, как эти подростки зачастую, когда они, вот у нас контакт появляется, они реально ко мне подходят как к папе. Я не могу быть папой, и, честно говоря, я вот так низко этого сторонюсь.
А ты какие-то усилия предпринимаешь, чтобы быть на одной волне, так сказать? Используешь жаргонизмы?
Ну, я и сам такое дно с мозгами. Я, кстати, школу закончил с 1/4. Вот, да. И когда поступал в Московскую духовную семинарию, он взял аттестат и говорит, ну, как по школу закончил? Говорю, с 1/4. Говорит, молодец. Остальные тройки. И, по крайней мере, я им не вру. Они спрашивают, вот, а как вы относитесь к учебе? Я говорю, ну, мы дружим на расстоянии. Вот. Хотя, в принципе, я, конечно, прочитал потом много книг и все такое, но... Ну, вот простой пример. Вот у меня сейчас дочка. Мы детей забрали из школы, они у нас на семейном обучении. Вот они хорошо учатся, им нравится, там, все остальное. Вот я читаю «Вечера на хуторе близ Диканьки». И дочка читает «Пестиядерные шаровары». Говорит, папа, я знаю, есть... восьмиядерный, но пестиядерный, я такого не знаю. Я сам не знаю, что такое пестиядерные шаровары. И там все какая, ну, какая-то муть. Как можно у подростка воспитать любовь к чтению на основе древней литературы, которая очень полезная?
Но мне кажется, рановато, я так скажу.
Мангу какую-нибудь, там, Гарри Поттера, там, начните с чего-нибудь такого им родного.
А родители, вот ты с родителями беседуешь, а родители про что говорят применительно к своим детям, что их в детях волнует?
Родители не понимают, почему дети воспринимают все их слова в штыки. На что родителям говорят, что если уже с вами идут в штыковую, что-то это давно уже, это не уже так. Сеча, это да. Уже капец. Наверное, что-то нужно отматывать. Родители, пытаюсь как-то приучить тому, что в семье должна быть добрая атмосфера. Не морализаторство сплошное, именно добрая атмосфера. Это на самом деле не моя мысль, она еще идет глубоко из Нового Завета о том, что есть добрая почва, на которой все растет.
А своих детей сколько?
Трое.
Большие?
12, 10, 7.
А детишек как воспитываешь? В строгости или все позволяешь? Даришь дорогие подарки, айфоны какие-нибудь?
Конечно, яхта есть у каждого уже. С часами. Но на самом деле я использую следующий принцип. Это принцип тоже апостола Павла. Сказано так: отцы, не раздражайте своих детей. То есть, конечно, есть там где-то строгость. Например, если они хамят маме, я всегда буду на стороне жены. Ну, в общем, суть в том, что стараюсь, чтобы были именно добрые отношения. Скорее всего, я думаю, что я не строгий отец. Думаю, что дети счастливы, слава богу. Я за этим смотрю. Я понимаю, что они совершают кучу ошибок.
Как и все.
Да. И поэтому, что ж теперь, отношения из-за этого портить? По крайней мере, очень надеюсь, что если они будут совершать какие-то ошибки, они будут знать, что папа их всегда примет. На этом я вот стою. А как что будет?
Как там? Самая медленная скорость, она услуха. Это да. Когда все, что мама говорила тебе в 20 лет, дошло только к 40. Регулярно общаюсь с вашими коллегами. Вот у тебя вид цветущий, правильный. Не знаю, от природы или ты каким спортом занят, но коллеги, как правило, не занимаются. Видно, что домашнее содержание, неправильная еда, дутловатость там и всякое такое. А вот в соседних религиях при мечетях организуют кружки воинской подготовки, рукопашного боя и всего. И я все время задавал вопрос. Это все, конечно, хорошо, загробная жизнь и Царствие Небесное, это все прекрасно. Пока мы живем тут, вы, молодежь-то, как вообще к чему-то готовите? Например, мужиков родину защищать. Вот ты сказал, что воскресную школу строите, а спортзал у вас есть, поднятие тяжести и мордобой?
У нас есть скауты.
Так.
Вот. И дочь у меня уже туда ходит вовсю уже.
Что они там делают?
Подготовка, в том числе и военная. Никак не то, что военная,
без фанатизма.
Выживать. Да, да. Выживать, там, оказывать первую помощь. Они ходят в походы, вот такие дикие довольно.
Угу.
Вот. Я за армию. Я вообще за то, что пацаны служили. У меня папа, он был офицером. Вот. Но, соответственно, он не был против того, что мы служили. Я не пошел в армию, потому что я болел. У меня вот эти точки на лбу свидетельствуют об этом.
От чего это?
Это лоб сверлили 6 раз. У меня трепанопункция называется.
Лоботомию? Какой-нибудь?
До этого не дошло.
С тех пор я такой.
Вот у меня сын есть. Если сын не будет определяться, например, куда вот ему идти, там, как в вуз, я ему скажу, иди в армию. Иди послужи. Тем более, сейчас армия, один год.
Ни о чем.
Да-да-да. Там. И я тут был в части, там у них там такая еда. Там, прям... в общем, это уже хорошо. Но я как бы...
Как тут Леха Навальный заехал на зону. Показали, что они там едят. Я чуть не зарыдал. Меня в советской армии так не кормили. Вот условия настолько радикально отличаются, настолько все поменялось, там тебе первое, второе, третье. Я помню, мы жрали какой-то клейстер из каких-то этих, знаешь...
А портянки?
Картофель. Портянки нормальные, в сапогах по-другому нельзя, носки там не годятся. Вижу, не служил.
Нет, портянка, а сейчас заменили
вещь полезнейшая.
Все. Сейчас заменили все.
Непонятно.
Если армия... не сапоги, а теперь уже эти.
Да, если армия в миллион человек, то ботинки, они гадкие. Я бы не стал носить. Мне кирза милее, так сказать. Но нас кормили какой-то этой картофельной мукой, на которой налит вот такой слой комбижира. Ты даже жрать, когда хочешь, это невозможно есть. А теперь все нормально. Совершенно другая еда. Абсолютно. Служить полезно. А год – это вообще ни о чем.
Ну, я из многодетной семьи, и тем более мы жили бедно. Так что у меня вот в плане еды мы это гуманитарную помощь ели. То есть, в этом плане проблем не было. И с женой мы жили тоже бедно первые годы брака.
Это полезно.
Да, это вообще это классно. И в плане отношений это только у нас лучше сделало. Я помню, мы отлично ели картошку, которая была с огорода нашего же, и банка горошка. И классно. Вот прям это был ужин. И да, нормально все. Да, без всяких там суши, шуши там. В моем понимании, это самое тяжелое оскорбление, которое можно дать девушке. Потому что когда парень говорит: ну давай попробуем, проверим все остальное. Представляешь, вот это йогурт, знаешь, да?
Например, вот смотришь на западные церкви, что у них там происходит. Раз в католиках священники, тетеньки, раз в священниках. Граждане гомосексуальной ориентации. Я далек, я не понимаю. То есть, если Библия условно надиктована Богом, как я понимаю, или там святыми откровенно, вот Слово Божье, а вы его вот так вот искали. Так можно?
Нет. Это, как говорится, вот мне говорят: батюшка, вы какой-то непрогрессивный. Знаете, говорят, иногда я лучше буду тормозом. Вы, если в сторону обрыва все бежите, то я лучше постою.
Приторможу, да.
Ну, в моем понимании, вот, но если люди неверующие, ну, там вот есть у нас ребята ЛГБТ, да? Ну, они не верят в Бога там, или верят от своего. Ну, окей. Но когда вы говорите, что мы христиане, и так, я говорю, подождите. Христиане, ну, то есть, тут все просто. Христианин верит, что вот раз, два, три, четыре, пять. Это все прям четко написано.
Да.
Ты или ты признаешь, что ты христианин, или ты не признаешь, ну, тогда назови себя, это, не знаю, там, морковкой.
Угу. То есть, православная церковь пока еще против всех этих веяний зловредных держится.
Да.
А государство не давит? У нас во власти-то таких персонажей достаточно теперь?
Ну, честно говоря, у меня никогда не было иллюзий по поводу государства, церкви. Я думаю, что все равно церковь будет прижимать. Это рано или поздно. Это просто вопрос времени. Вот. То есть, у нас в любом случае рано или поздно все вот это радужное с Запада на нас обрушится. Угу. У меня нет иллюзий по поводу того, что у нас этого не будет. Это все равно когда-то будет. Это печально, но факт. Вот. Хочется просто оттянуть это удовольствие как можно дальше, там, хотя бы до правнуков. Но церковь будет против этого, соответственно, будет его поджимать.
Ну, это как это в Европах или у нас тоже говорят, что то, что происходит в США сейчас, оно через 3 года в Европе, через 7 лет в России. То есть, если это у нас очаг культуры, всех веяний, трендов там модных и еще чего-то там, если вы так стремитесь все это повторять, ну, оно у вас так же и будет. Хотя у граждан, на мой взгляд, никакого понимания не встречает вообще.
Ну, не у молодежи. А у молодежи даже последние опросы показывают, что больше половины молодых ребят, старшеклассников, относятся положительно к однополым бракам. Это то самое аниме.
Ну, это результат пропаганды, конечно, откровенной причем. То есть, если, как те же самые американцы говорят, что если при обычных раскладах, как это всегда раньше было, там 5-7% граждан склонных к гомосексуализму, то теперь 20% и больше. Но это ж не от того, что в тебе какая-то...
Это же не эволюция.
Биология заговорила. Да. Нет, это тебе внушили. А это мерзость перед Богом, подобные вещи.
Да.
А эти граждане ходят в храмы, не ходят.
Ну, у меня есть знакомые, которые были сторонниками таких отношений, и даже в них состояли, но они, собственно, исправились, больше в них не состоят, и, слава богу, хорошие христиане и христианки. Если исправился, молодец.
Может исправиться, да.
Может. Ну, у нас и ребята с зоны приходят, отсидевшие там, и убийцы бывшие, там, и наркоманы, ну, которые не наркоманы, которые всем этим торговали.
Барыги.
Не, ну, во-первых, многие люди просто ошибки совершают. Потом многие ребята, которые гомосексуалисты, лесбиянки, извините, это следствие детских травм и насилия в том числе. Некоторые из них, когда ты начинаешь разговаривать, ну, например, у меня последний случай с лесбиянкой, у нас сейчас она, слава богу, христианка, она рассказывала так, то есть, она это осмыслила даже и поняла, почему. У нее жесточайший был прессинг со стороны родителей, друзей не было вообще, запрещалось абсолютно все. Где-то лет там что-то в 12 она стала общаться с девочкой, да, и с ней они подружились. Потом вот они прям близко-близко общались. И родители не запрещали, хотя были очень строгие. Ага. Потом половое созревание, играя гормоны, и вот они вот типа как это стали проверять, узнавать, и все. И она не знала, что вообще какие-то отношения есть. И все, так они это. А потом, когда они выросли, они так тайно все это скрывали, когда они выросли, просто свалили от родителей. Вот. И она считала себя лесбиянкой, и все. А потом, ну, в конце концов, то есть, несмотря на то, что да, мы против таких отношений, а с другой стороны, такие родители. А бывают пацаны, которых насиловали в детстве. И у них там... это надо вот Сашу Панчину позвать. Он расскажет, как там происходит в голове. Он же, по-моему, нейробиолог. Ну, когда если там насилие
мы происходит... Мы с ним про такое не разговаривали. Так-так. И что в голове?
Ну, в общем, то есть, происходит насилие. Человек, он, как ни странно, начинает склонен к своему полу. То есть, если над мальчиком совершил насилие гомосексуалист, мальчик потом тоже, возможно, будет склонен к гомосексуализму. Это просто установлено. Виноват он в этом насилии? Не виноват. А травма осталась.
Можно кого-то можно подлечить, в общем-то. Кого-то от этого можно избавить. Хотя уже не поймешь, хотят они от этого избавиться, не хотят. Вернемся обратно. Потому что ключевой вопрос всегда и везде, как только речь о православии, за ОРПЦ вы все в роликсах, у вас всех по Лексусу или Майбаху, там я не знаю. Что на такие вопросы отвечаешь обычно?
Ну, безусловно, мир стал информационный, и если какие-то косяки были, а они были, они вылезали наружу. И я вообще скажу так, что любой даже сотрудник храма, даже если он против соцсетей, против всего, он все равно сегодня уже как миссионер. То есть, его действия, они будут потом обсуждаться в сети. Угу. Если он хороший... будет хорошо обсуждаться. Если плохо себя повел, плохо будет обсуждаться. А с учетом того, что плохая информация становится гораздо более популярной,
да,
соответственно, в итоге будет обсуждаться плохое. Поэтому, если где-то батюшка, значит, неважно, откуда он это получил, там, от какого-то спонсора или сам там награбил как-то, какого-то неадекватный плохой, и вот он на очень дорогой машине где-то он едет, ну, он подставляет остальных.
Это меня в ваших коллегах все время изумляет, когда вот эти сражения с наукой. Я вот все время смотрю, господи.
Да куда ты лезешь?
Непонятно зачем. Есть один правильный ответ. Вот наука. Есть наука? Есть. Да, вот для вас специально. Вот Господь вот это создал, а наука изучает. Все. Дискуссия закончена. Вот оно вот так создано.
Но самое главное,
зачем
понятно,
спорить?
Да.
Я вообще не понимаю. Нет, есть... У вас такая точка зрения, у них другая. На здоровье.
Есть же, правда, и в том числе образованный священнослужитель, нас, по-моему, возглавляет областной ран, по-моему, Кольского или Карелии диакон. Ага. Священнослужитель. Он один из ведущих минеорологов в мире. При этом он священнослужитель. Ну, он минеоролог, то есть, он разбирается явно в каких-то естественных науках. Ну, вот пусть он и там и спорит со всеми, разговаривает. Я в этом не шарю. То есть, я, например, я редко мне что-нибудь, не знаю, антибиотиков перепьешь, там, про политику что-нибудь скажу. Я потом сам думаю, что ты несешь? А мне как раз сразу там выкатывают просто нет, да, какое днище. Вот. Так что, если заниматься вот именно своим, вот у меня получается простыми словами рассказывать азы православия. Вот это получается. Мне даже, учитывая, что я это делал уже несколько лет, мне прям уже стало хорошо получаться. Иногда люди, они думают, раз ты так хорошо говоришь об этом, значит, ты все уже знаешь. И они провоцируют. А как ваше отношение к вакцинации? Я говорю...
Вакцинация.
Я попрошу.
А как у тебя отношение к вакцинации?
У меня положительное. Но если у вас какие-то вопросы, там, к вакцинологу идите, там, к терапевту. Я считаю, что вакцинация спасла множество жизней.
А вот мусульмане, которые ребенка крестить приносили, получили отказ и решили пожаловаться, пожаловались?
Нет, они не пожаловались. Но если касаться жалоб, я даже не могу понять, кто я уже есть. Потому что, значит, в Инстаграм и Ютуб стабильно меня жалуются, значит, либералы. Угу. Ну, считают, что я, значит, гомофоб, там какой-то там псих и так далее. В общем, стабильно жалуются. Я в Инстаграме там в баню уже несколько раз побывал и тому подобное. Руководству нашему уже, церковному, наоборот, консерваторы жалуются, считают, что я либерал, модернист и тому подобное. Прям анонимочки так стабильно хорошие идут. Я вот думаю, так, ребят, давайте определимся уже. Я как-то это... Но я думаю, что вот когда ты на солнце смотришь, оно очень ярко и слепит. И людям просто больно. Они на меня смотрят, их слепят.
Как на солнце?
А что это, ты думаешь, это проявление зависти или чего? Что это так? Гордыня, может,
ну, во-первых, где-то ты сам, правда, ошибки совершаешь, и люди сразу с радостью на них указывают. Считают своим долгом. Вот. То есть, как раз я не считаю себя безошибочным. Просто всегда можно, если ты где-то ошибся, ну, там, напиши в личку, да, скажи, ты же ты, что за бред написал.
Да, да, да.
Но некоторые считают, что нужно сразу начальству, примите меры и тому подобное. Но это, может быть, скучает, по, когда там собрали партсобрание, там, да, поставить на вид. Вот. Не знаю, что сказать. Пишут и пишут, пусть пишут. Я живу по принципу, о котором говорил апостол Павел, счастлив тот, кого совесть не осуждает за его выбор. То есть, вот я стараюсь делать то, за что меня совесть не укоряет. Вот, например, последние несколько месяцев я не появляюсь на телевидении по собственному желанию, потому что где-то вот я чувствовал, что что-то совесть мне говорит. Походу, тебе пока это не надо. Вот она мне прям говорила. И у меня эти мысли были, были, были. И тут как-то вот оно все сошлось. Я понял, что надо взять паузу. И я взял паузу. Вот. А зато вот те, которые жалобы были, там совесть не укоряет. Я... В этом плане я прям...
Не, немножко... Чист. Ну, и завершающий, так сказать, вот лично для тебя, как для священнослужителя, погружение в эти самые интернеты цензурным словом не назвать, оно больше плюсов несет или минусов?
Хотел сказать, что вскрытие покажет. Ну, мне кажется, что больше плюсов, потому что если бы я туда не полез бы, я бы куда-нибудь другое место полез. Поэтому то, куда я полез, и то, как это получается, в принципе, меня устраивает. Мне кажется, могло быть гораздо хуже. Вот. Хорошо, что меня не посадили в молодости за футбол.
Набрался бы вот это, да? В последнее время несколько раз видел в самых разных местах. Это какая-то рекламная кампания, проплаченная РПЦ лично тобой.
Нет, сам я никогда деньги не тратил. Ну, если честно, я в Инстаграме когда-то попытался пользоваться официальной, значит, продвижением постов. Это не помогло. Вот, то есть, это не продвигается, поэтому никому не рекомендую. Но в последние где-то, наверное, несколько месяцев есть ребята, которые они мне прям написали. Мы хотим, вот, вы нам нравитесь, мы хотим вас продвигать. Угу. Вот, они просили себя не афишировать. Я говорю, ну, окей, пожалуйста. То есть, хотите, продвигайте. Ну, и, соответственно, они какие-то где-то или мои посты, или где-то вот, вот каких-то людей, то ли покупают рекламу, я в этом не очень, там, надо у них спрашивать.
Полезно, не полезно?
Ну, народ прибавляется. То есть, они, получается, ту аудиторию, там, вот у Артемия Лебедева это было, по-моему, Лена Мира, это, Лена Мира у нее это было. То есть, люди узнают...
Ничего себе!
Да-да-да. Люди узнают, о, интересно, заходят, в общем. Ну, в моем понимании, лично для меня это хорошо, потому что люди узнают, в общем, в итоге потом азы православия. Раньше все это и затевалось.
А нет у тебя опасения, что вот эти вот полмиллиона подписавшихся, они просто пришли на тебя, как на забавного персонажа, посмотреть, приколоться, что он там говорит-то такое?
Ну, это точно есть. Собственно, я даже этого не боюсь, потому что, ставя себя на место этих людей, я бы тоже так. Ну, шуточки посмотрел туда-сюда, а потом, ну, кто зацепится, тот и зацепится. А так, если вспомнить даже, как ко Христу приходили люди, то там прям они как, зачем они приходили? Не за проповеди же. Они слышали, что он исцеляет. Шли исцелять за болячками своими. Люди, в конце концов, когда приходят, слышат, что где-то там какая-то икона может исцелить. Это большой вопрос, может ли... Вопрос в том, что люди идут все равно с какими-то бытовыми вещами. И люди, которые ко мне задают вопросы, в итоге мало кто задает вопросы про вероучение. Обычно там вот развод с мужем, там отношения с родителями, то есть, все вопросы, которые касаются нашей, да, временной жизни. Но потом где-то, что кто-то и начинает в итоге в храм ходить.
Вопрос. Ради чего всем этим занимаешься?
Бабло.
Это очевидно.
Ну, я начал этим заниматься, когда ничего этого не было. И, собственно, вот так называемые донаты, пожертвования, они вообще идут вот последний там год, наверное, да? На который, собственно, храм строим. А так, ну, мне кажется, это призвание священника. Если ты поставлен на это проповедовать, то иди проповедуй. Я себя, например, так воодушевляю словами апостола Павла. Дал мне дар благовествовать, а горе мне, если не буду благовествовать. То есть, я понимаю, что у меня получается говорить. Ну, вот я и говорю, стараюсь говорить так, чтобы, ну, людям польза какая-то была от этого. Так не был бы священником, наверное, очень плохое говорил бы. Вот, а так я рад, что все вроде бы нужное русло. Ну, еще раз, по-моему, раз пять сказал, но совесть, слава богу, не укоряет, это хорошо.
У вас есть очень правильный тезис, применимый, на мой взгляд, абсолютно ко всему. Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Хорошее дело делаешь, отец Павел.
Аминь. Спасибо. Да.
Ну, я хотел, в свою очередь, пожелать всяческих успехов и еще от себя лично сказать, что я реально вырос, уже не могу сказать на «ты», а именно на «вы», на ваших фильмах. И это одно из самых, наверное, светлых пятен моей молодости. Причем я помню, как мы это именно ждали. Ждали. Мы не смотрели вот это все, которое мы смотрели в правильном переводе.
Так что... Отрадно. Я старался.
Пусть сейчас все будет хорошо.
Спасибо. Спасибо. Ссылки на ресурсы отца Павла под роликом. Можно сходить посмотреть. Убедиться, кому интересно, подписаться. Да, на сегодня все.